Samotsuya.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 июня, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Парламент Южной Осетии принял решение по обращению Луганской Республики. Выявлены нарушения в подсчете голосов в Грузии. Обращение народного защитника Грузии к конфликтующим сторонам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий «Любовь Баматова».
В главных новостях президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Ведомство ООН по делам беженцев обнародовало доклад о ситуации на Украине. В Ираке боевики атаковали крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военными в Национальном университете имени Ивана Черняховского, заявил о намерении правительства в одностороннем порядке прекратить боевые действия на востоке страны. Порошенко сказал, что его приказ о прекращении огня является первым этапом плана по урегулированию сложившейся ситуации. Он отметил, что ополченцы в очень короткое время будут обязаны сложить оружие, в ответ на что им будет обеспечена амнистия, а наемники получат возможность покинуть территорию Украины. По словам Порошенко, ключевым элементом мирного плана выступает проект изменений в Конституцию Украины, который предусматривает глубокую децентрализацию власти. Между тем, так называемый Донецкий народный губернатор Павел Губарев на своей странице в Facebook сообщил, что в распоряжении ополченцев оказалось большое количество танков, а также две реактивные установки залпового огня «Град». Ранее сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского и главы МВД Украины Арсена Авакова. Как заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, они подозреваются в организации убийства, похищении человека, применении запрещенных средств и методов ведения войны и воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Ведомство ООН по делам беженцев обнародовало сегодня новый доклад о ситуации на Украине, в котором говорится о увеличении числа сообщений о похищениях, несанкционированных арестах, пытках и убийствах на востоке Украины. Правозащитники также выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму. Отмечается, что преследуются жители, известные своей проукраинской позиции, и крымско-татарские активисты. Это уже третий отчет, подготовленный мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине. В состав миссии, которая начала свою работу в марте, входят 34 человека. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей призвала пророссийские вооруженные формирования в Донецкой и Луганской областях сложить оружие и начать переговоры. Она также обратилась с призывом к украинским властям проявлять сдержанность во время проведения операции против сепаратистов на востоке Украины. В петербургском аэропорту Пулково пограничники не пустили в Россию киевлянку, участницу Майдана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Жительницу Киева Екатерину Котенко, прилетевшую в Петербург в командировку, задержали пограничники. На паспортном контроле ее спросили, участвовала ли она в Майдане. Когда Екатерина ответила утвердительно, ей устроили настоящий допрос, во время которого ее фотографировали и снимали отпечатки пальцев и ладоней. Сотрудникам Екатерины Котенко, прилетевшим вместе с ней, не удалось ее освободить. Им объявили, что она представляет угрозу для России, поскольку поддерживает фашистский режим киевской хунты. По этой же причине Екатерину после многочасового допроса посадили в обратный самолет и депортировали. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке сегодня боевики атаковали крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи к северу от Багдада. Экстремисты обстреляли предприятие из минометов и пулеметов. Боевики суннитской радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, захватившие несколько городов на севере Ирака, продвигаются в сторону Багдада. Вчера премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в телеобращении выступил с призывом к национальному единству в стране. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал оказать помощь Ираку в защите шиитских святынь в городах Кербела, Наджаф и Самара. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Фейсал заявил сегодня, что Ирак может столкнуться с гражданской войной с непредсказуемыми последствиями для региона. В нигерийском городе Даматуру на севере страны при взрыве в центре для просмотра трансляции матчей чемпионата мира по футболу погиб 21 человек и еще 27 получили ранения. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на врачей. По сведениям местных жителей, бомба, вероятно, была заложена в трехколесном мотороллере такси, припаркованном у здания. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение, однако местные жители обвиняют радикальную исламистскую группировку Боко Харам. Она считает многие развлечения, в том числе футбол, недостойно мусульман занятием. В китайской провинции Хунань на юго-востоке страны при взрыве на военном складе погибли 17 солдат. Китайское официальное информационное агентство Синьхуа назвало произошедшее случайным взрывом. Сообщается, что взрыв произошел во вторник, когда военнослужащие занимались складированием амуниции. Ведется расследование. На западном берегу Малайзии потерпело крушение судна, в котором находились около 100 человек, в том числе женщины и дети. По данным полиции, спасены 55 пассажиров и еще 42 человека числятся пропавшими без вести. Ведутся их поиски. Малайзийские власти сообщили, что на борту затонувшего судна находились граждане Индонезии, которые пытались нелегально попасть на территорию Малайзии. Румынская прокуратура объявила о предстоящем суде над 88-летним бывшим начальником коммунистической тюрьмы в городе Рымини-Кусырат на юго-востоке страны. Александру Вишинеску обвиняется в преступлениях против человечности. Он был начальником тюрьмы с 1956 по 1963 годы.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. При подсчете голосов Центральная избирательная комиссия Грузии допустила ошибки. Цифры, помещенные на официальном сайте комиссии, в некоторых случаях не совпадают с теми, которые фигурируют в протоколах, составленных на избирательных участках. Эти ошибки председатель ЦИК Тамара Жвания назвала механическими. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Наблюдатели организации Transparency International Georgia, изучая итоговые протоколы избирательных участков в Тбилиси, столкнулись с весьма странными фактами. Например, в протоколе Сабурталинского района напротив фамилии кандидата в мэры от нацдвижения Ники Мелия стоит число 131, в котором первая единица перечеркнута. Учитывая суммарное число голосов всех кандидатов, становится понятно, что Мелия получил именно 131 голос. На официальном интернет-сайте ЦИК при этом фигурирует число 31. То же самое произошло на двух других участках, где аналогичным способом Мелия лишили по 100 голосов в каждом. В ряде случаев пострадала и другой кандидат в мэры Ирма Инашвили. 50 голосов, полученных ею в Исанском районе, были приписаны кандидату Дмитрию Лорд-Кипанидзе. Эти данные Transparency International Georgia натолкнули оппозицию на мысли о фальсификации результатов голосования. Ника Мелия заявил, что намерен подать жалобу в суд. В свою очередь, председатель ЦИК Тамар Жвания настаивает на том, что у членов избирательной комиссии не было злого умысла, и эти ошибки – следствие банальной невнимательности.
В данном случае были допущены механические ошибки. В двух случаях оператор ввел в систему неверные данные, а в третьем не были учтены данные исправленного протокола. Подобные механические ошибки могут происходить не только в отношении господина Мелия, но и других кандидатов. Операторы заново проверяют протоколы, и в окончательных данных, конечно, не будет никаких ошибок.
Transparency International Georgia тоже склоняются к мысли, что это были именно ошибки, а не умышленная подтасовка голосов. По словам главы тбилисского офиса организации Эки Гигаури, их наблюдателям предстоит проверить, не были ли подобные ошибки допущены и в региональных избирательных округах.
Мы считаем, что в большинстве случаев это были технические ошибки, хотя в одном из протоколов цифры переправлены, что само по себе правонарушение. Конечно, эти нарушения не носят масштабный характер и не влияют на итоговый расклад, но нельзя пренебрегать голосами сотен избирателей. Сейчас мы заняты сравнением протоколов, составленных в регионах, с данными, выставленными на сайте Центра избиркома.
Для того, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, Эко Гигаури считает, что процесс подсчета голосов должен быть более компьютеризированным. Однако в ближайшее время вряд ли удастся все избирательные участки оборудовать сканерами, способными суммировать данные на бюллетенях и параллельно отправлять их в базу данных ЦИК. По крайней мере, ко второму туру выборов осуществить такой технологический прорыв точно не удастся. По словам бывшего главы ЦИК Зураба Харатишвили, в ближайшей перспективе рассчитывать придется разве что на добросовестную работу сотрудников ЦИК. Он удивлен несоответствию данных в компьютерной базе цифрам в протоколах. По его словам, на парламентских выборах 2012 года данные на участках параллельно обрабатывали два оператора, после чего они сверяли свои результаты. Харатишвили основывается на том, что вероятность допущения одной и той же механической ошибки двумя разными людьми практически равна нулю. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодняшнее заявление о том, что юго-осетинский парламент признал независимость самопроглашенной Луганской Народной Республики, не соответствует действительности. Однако, как подчеркивают юго-осетинские эксперты, это не значит, что признание не состоится. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Напомним, обращение Верховного Совета самопровозглашенной Луганской Народной Республики на имя президента и спикера парламента Южной Осетии поступило 16 июня. Сегодня президент направил это обращение на рассмотрение в президиум парламента Южной Осетии, а тот, в свою очередь, вынес его на обсуждение депутатов на сегодняшнюю последнюю сессию законодательного собрания пятого созыва, говорит председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Юрий Дзицойте.
Дело в том, что у нас механизм признания пока еще не отработан, поэтому мы просто рекомендовали президенту рассмотреть этот вопрос. То есть депутаты, они в принципе одобрительно отнеслись к вопросу признания, но не парламент решает вопросы, связанные с признанием или непризнанием в нашей Конституции. Мы рекомендовали президенту рассмотреть этот вопрос.
По словам председателя парламентского комитета по законодательству Амирана Дьяконова, сочувствие местного населения к луганчанам вполне объяснимо. В похожей ситуации оказались южные осетины 20 лет назад. Телевизионные репортажи из юго-востока Украины возвращают местных жителей к событиям 90-х годов и ужасам, пережитым в августе 2008-го. Отсюда и вполне естественное стремление людей хоть как-то поддержать луганчан, говорит Амиран Дьяконов.
Как тогда, так и сейчас грузинский язык был объявлен единственным государственным языком, как в свое время националист Звядгом Сахурди пошел на нас войной. Точно так же сейчас фашистствующие элементы, которые захватили власть на Украине, объявили войну своему собственному народу. Абсолютно то же самое, только 20 лет разница. И здесь, как показала судьба Южной Осетии, Абхазии, результат этих всех процессов будет необратимым. Это будет и война, кровь, и в конце концов независимость Луганской и Донецкой Народной Республики. И против народа воевать невозможно. Тем более, когда народ прав и знает за собой свою страну.
Бывший депутат юго-осетинского парламента Ролан Келексаев отметил также поспешность, которой рассматривается обращение из Луганска. Причина в том, считает Ролан Келексаев, что это возможность для президента записать признание Луганской Народной Республики в свой актив. Оппозиция, занявшая большинство в парламенте следующего шестого созыва, со своей идеей о присоединении к России, перехватила инициативу у властей в области идеологии, стала едва ли не главным участником общественно-политического дискурса. В общем-то, признание Луганска – это хороший случай для президента, чтобы как-то отыграть ситуацию. В противном случае, подчеркивает Ролан Келексаев, к чему такая спешка, тем более, что первая сессия парламента следующего созыва назначена на пятницу.
Я не помню, что после избрания нового парламента старый созыв собирался вообще на сессию и принимал какие-то решения. Ну, судя по всему, да, то прихватить инициативу у Бибилова, скорее всего, да. Вот поэтому и такая спешка с этим признанием, по крайней мере, признание со стороны Южной Осетии будет сказано с его именем.
То есть, судя по мнениям моих респондентов, признание независимости Луганской Республики состоится. Это вопрос ближайших дней. И это признание, прежде всего, имеет внутриполитическое значение. Это демонстрация политической воли, способности на поступок, которая импонирует югостинскому избирателю. С другой стороны, это признание как нельзя лучше отражает отношение южных осетин к происходящему на юго-востоке Украины. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итак, по последним данным, признание Луганской Народной Республики самопроглашенной уже состоялось, и глава самопроглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал указ о признании. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ганна Яновская. Министерству иностранных дел Южной Осетии в связи с этим поручено провести переговоры об установлении дипломатических отношений с Луганской Народной Республикой и оформить достигнутую договоренность соответствующими документами. Ганна Яновская также сообщила о том, что в адрес главы республики поступили многочисленные обращения как от различных официальных структур, так и отдельных граждан с просьбой принять решение по Луганской Народной Республике. Продолжаем программу. В Абхазии продолжается подготовка к выборам президента самопроглашенной республики. В частности, сегодня парламентом были назначены два члена Центральной избирательной комиссии. О других решениях Народного собрания рассказывает наш корреспондент Виталий Шария.
На сегодняшнем заседании сессии абхазского парламента из 35 депутатов присутствовал 31, в том числе и самые упорные из анквабистов, те, которые после событий 27 мая, когда Александр Анкваб был вынужден покинуть здание администрации президента дольше остальных своих единомышленников, отказывались посещать заседание в знак протеста. Смысла в этой демонстрации теперь никакого уже нет. Наоборот, наступил очередной этап политической борьбы, набирает обороты подготовка к досрочным президентским выборам 24 августа, и тут каждый боец должен быть на своем посту. Именно под знаком подготовки к августовским выборам и проходило сегодняшнее заседание. Первым вопросом обсудили проект конституционного закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия по вопросу избирательного процесса. Докладчик, председатель парламентского комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба сообщил о предлагаемых нововведениях.
Указанный проект закона предусматривает введение в избирательное законодательство ряд правовых новел, таких как расширение состава Центральной избирательной комиссии, посредством делегирования кандидатами в президента по одному своему представителю статусом члена ЦИКа с правом совещательного голоса на период избирательной кампании данного кандидата в президенты. Второе введение – это возможность на выборах президента, возможность маркировки пальца избирателя специальным химическим составом, безопасным для здоровья гражданина, избирателя. Данный процесс осуществляет в соответствии с законом члены участковой избирательной комиссии в комнате, в помещении для голосования в момент выдачи бюллетеня. Еще одной дополнительной мерой контроля со стороны кандидата в президенты является предлагаемая норма, в соответствии с которой наблюдатели в день голосования до открытия избирательных участков наряду с членами участковой комиссии, которые выбирают путем жеребьевки и проставляют подписи в правом верхнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня, также предоставляется право проставлять подписи доверенных лиц либо наблюдателей от каждого кандидата, который заверяется печатью избирательной комиссии.
От депутатов поступило немало вопросов. В частности, Ахру Квикевскири интересовало, а что если маркеры так и не будут завезены? Не повлечет ли это после выборов чьих-то попыток оспорить их результаты? Валерий Агрова заверил, что проблем в обеспечении избирательных участков этой техникой не должно быть. Некоторые депутаты высказались в том смысле, что для многих избирателей эта процедура, которая не дает возможности проголосовать повторно и применяется, как правило, в странах с не слишком развитой демократией, будет восприниматься как нечто унизительное. Депутат Ахрабжания сказал в связи с этим, что ему тоже совсем не нравится данная процедура и что он предпочел бы голосовать, как в Англии, по почте и электронной почте. Но что делать, если в нашем обществе нет сегодня необходимого уровня доверия к участникам и избирательного процесса и надежды, что все будет проходить без подтасовок, в строгом соответствии с законом. Депутаты приняли предложенный законопроект в первом, а затем и во втором окончательном чтении. В связи с назначением избранного по Чловскому избирательному округу номер 26 депутата Беслана Будба, исполняющим обязанности вице-премьера Республики Абхазия, были досрочно прекращены его депутатские полномочия. Утвердили также состав комиссии парламента по конституционной реформе. Тайным голосованием избрали двух членов Центральной избирательной комиссии вместо выбывших. Ими стали Александр Адлиба и Хаджарат Хварцкая. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итак, как обычно, по средам наступило время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, спасибо, Александр. Добрый вечер, радиослушатели. Мы будем обсуждать ситуацию в Абхазии, и у нас из Абхазии на прямой линии доцент Абхазского госуниверситета, бывший вице-спикер парламента Ирина Агарба, и из Москвы абхазский журналист Антон Кривенюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Да, сегодня день таких громких новостей, в том числе из Абхазии. В Абхазии Координационный совет партии общественных организаций принял рекомендательное решение о выдвижении тандема Рауль Хаджимба Витали Габния. И сегодня же вот вечером поступила информация о том, что руководитель общественного объединения Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию, бывший министр внутренних дел Леонид Забжба, также намерен баллотироваться на пост президента. Собственно, из этого следует уже один вывод такой важный, что оппозиция, которая сместила Александра Анклаб, судя по всему, не сможет выдвинуть единого кандидата. Ну, мой первый вопрос, да, какие у этого будут политические последствия, как это повлияет на расклад сил, не распылит ли это силы оппозиции, и сможет ли против этого выступить команда, бывшая властная команда, выставить какого-то сильного кандидата. Мой первый вопрос вам, Ирина Агарба. Вам слово.
Да, да. Спасибо большое, но то, что от оппозиции уже два кандидата, это меня не смущает и даже не удивляет. Может быть, даже еще добавится кто-нибудь, потому что при той партийной системе, которая сложилась в Абхазии, которая, скажем, формирование которой еще не завершилось, да, это неудивительно, потому что, в принципе, у нас может выставиться любой гражданин Абхазии, так получается. Вот. И все это связано все-таки с партийной системой, вот, и ее, скажем так, вот, состоянием на сегодня в Абхазии.
А но, это сильная стороны, кандидатура вообще? Вот как вы оцениваете их перспективы?
Вы знаете, конечно, ну, в течение 10 лет оппозиция в основном, значит, под лидерством, скажем, да, Хаджимба, она идет к власти, четвертый раз баллотируется, выдвигается в президенты этот человек. Понятно, что за это время у них сложился стабильный электорат. Есть определенная психологическая данность, которая начала формироваться после поражения прежде всего на президентских выборах в 2004 году. И с этой психологической данностью справиться этому электорату и лидерам оппозиции. Это, в принципе, новая старая власть, скажем так, потому что Хаджимба был во власти до 2004 года. Вот, и поэтому и электорат, который его поддерживает, его партийные сторонники, не все, конечно, но многие были в той старой власти, и поэтому Ее восприятие такое, это попытка старой власти вернуться обратно во власть. Опыт политической борьбы у них есть, на многое они готовы. Поэтому это, конечно, вообще нам предстоит очень серьезная политическая борьба. Тем более, что в результате государственного переворота оппозиция сегодня захватила власть, и все государственные структуры, институты власти, все находится в их руках, и поэтому появляется больше шансов, но в то же время я думаю, что значительная часть общества, она потрясена тем, что произошло в этой стране, и поэтому очень многие люди, которые более или менее лояльно, не поддерживая, но лояльно относились к Хадзимба и его партии, его движению и так далее, я думаю, что они могут очень кардинально поменять свою точку зрения, свою позицию в отношении его участия в выборах и так далее.
Понятно,
многие,
да.
Я так думаю, это мой прогноз, что они отвернутся, скорее всего, от него, потому что люди устали от нестабильности и желания все-таки попытаться повлиять на то, чтобы стабилизировалась ситуация, оно будет превалировать над какими-то политическими страстями, амбициями отдельных лидеров.
Ирина Шотовна, да, спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Москвы. Антон Кривенюк, вы согласны с выводами Ирины Агарба?
Отчасти да, отчасти нет. Я бы, наверное, сказал так, что, ну, с моей точки зрения, что как раз-таки есть очень большая часть общества, которая устала от стабильности, от той стабильности, которая появилась за последние как бы, годы, даже не последние годы, а за последние 10 лет, с четко очерченным кругом людей, имеющих доступ к власти, имеющих доступ к ресурсам, и совершенно катастрофической при этом ситуации не только в экономике, даже оставим это, а именно в плане социальной культуры, то есть просто происходят какие-то процессы, которые можно было бы назвать как деградация, я имею в виду и ДТП, и суициды, и резкий рост криминалитета, криминальной активности за последние годы, а имиджевые провалы отсюда. То есть это та стабильность, это как раз та такая, немножко я бы провел такую аналогию, может быть, с брежневскими временами, это именно та стабильность, которая неизбежно должна была привести к тем процессам, которые, свидетелями которых мы сейчас стали. И поэтому я бы не делал прогнозов насчет того, что от оппозиции в силу того, что она пришла к власти, пока так, как она пришла, отвернется много людей. Я думаю, что это даже придаст определенные силы, потому что есть объективные законы развития процессов. Социальное неравенство, когда оно доходит до тех масштабов и размеров, какие сейчас мы наблюдаем в Абхазии, в любом случае создает протестную массу. Она очень широка.
Антон, как вы считаете, выдвижение не уже двух кандидатов, да, то, что оппозиция не смогла все-таки выдвинуть одного кандидата, это не помешает оппозиции?
Ну, я думаю, что может это помешать, но, честно говоря, я, допустим, совершенно точно определенно понимал, что это произойдет, потому что, допустим, Леонид Дзябшба – это человек с достаточно серьезными амбициями и, как-никак, определенным бэкграундом, да, то есть об этом человеке, как говорят, как о человеке, который на определенном этапе времени смог навести, скажем так, относительный порядок, да, я не знаю, что здесь правда, что неправда, не могу до конца вот сейчас это обсуждать, но… Тем не менее, он не мог остаться как бы в стороне и на каких-то, прямо говоря, десятых ролях, когда даже должность министра внутренних дел ему не светит. Поэтому, конечно, я думаю, что это не работает в пользу оппозиции, но это объективная реальность политического процесса в Абхазии. Вполне ожидаемая.
Понятно. Так, у меня еще вопрос, мне хотелось бы, чтобы мы успели, все-таки у нас 2 минуты всего осталось. Ирина Агарба, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о роли Москвы в этом текущем политическом кризисе. А как вы считаете, какую группу реально вот будет поддерживать Сурков и Москва на этих политических выборах, президентских выборах? Будет ли такая явная поддержка?
Ну, во-первых, просто одно предложение, позвольте сказать, по поводу комментария Антона Кривенюка, находясь вдали от Абхазии и проживая совершенно другую ситуацию, другую жизнь, другие настроения и так далее, конечно, очень хочется искать жареный материал в Абхазии. Я думаю, что ему не совсем понятно настроение людей, вот с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Теперь вот, что касается российского фактора на предстоящих выборах, то это ясное дело, что участие Суркова в нашей революции не закончилось, его участие будет продолжаться. Конечно, если его кураторство, скажем так, в нашем регионе сохранится до августа 24 числа. Я думаю, что это будет поддержка той оппозиции, которая сегодня узурпировала власть, и Сурков сделает все для того, чтобы узаконить этот прецедент. Для нас этот прецедент, кстати говоря, узаконен и будет очень гибельной тенденцией. Мы под основу своей молодой государственности заложили, скажем так, очень опасную мину.
Да. Ирина Шутовна, простите, у нас фактора, буквально 20 секунд остается. Я хотел бы все-таки дать возможность Антону ответить на этот же вопрос. Антон, как ты считаешь, как вы считаете, насколько вообще рука Москвы будет чувствоваться в этих выборах? Буквально 20
секунд. На самом деле, я хочу вот Ирину Шотовну не в обиду, как бы, да, проблема совершенно в другом. Та политика, которая сейчас проводится той старой элитой, которая была лишена власти, она является прямой угрозой нормальным российско-абхазским отношениям. Потому что в течение 10 лет мы добивались формата, при котором бы не участвовал прямо в политическом процессе. И теперь, когда мы добились этого, и когда Сурков, приезжая, является внешним медиатором, старая элита, лишившаяся власти, очень хотела бы, чтобы у меня такое ощущение, чтобы русские танки вышли на улицу и решили за анклава его проблему. Поэтому эта подстава, это очень гибельная политика для будущего абхазской государственности. Вот мое мнение по этому поводу.
Что ж, к сожалению, да, время нашего...
Знаете, Антон Кривенюк, по-моему, перебирает мои слова. Отношение к России как к стратегическому союзнику мы не меняем. И, кстати говоря, я в своем нашумевшем интервью только говорила о том, что об участии таких вот кураторов, как Сурков. Потому что Сурков мелькает не только в Абхазии. Он напортачил очень много проектов везде. Кстати, и на Украине, и в Сколково, и на Болотной площади, и так далее. Сегодня об этом говорит не только Ирина Шотовна. Это человек... из тех чиновников, которые, кстати говоря, разрушают наши очень доброжелательные, дружеские, соседские, самые теплые отношения с Российской Федерацией.
Что ж, спасибо большое, извините, но время нашего некруглого стола подошло к концу. Сейчас время новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал указ о признании Луганской Народной Республики ЛНР, сообщила информагентству РЭС сегодня, 18 июня, его пресс-секретарь Ганна Яновская. Учитывая волеизъявление народа и обращение Верховного Совета Луганской Народной Республики к президенту Республики Южная Осетия о признании суверенитета Луганской Народной Республики, поддержанное парламентом Республики Южная Осетия, президент постановил признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного независимого государства, говорится в указе. Министерству иностранных дел в связи с этим поручено провести переговоры о установлении дипломатических отношений с ЛНР и оформить достигнутую договоренность соответствующими документами. Координационный совет партии общественных организаций Абхазии накануне принял рекомендательное решение о выдвижении и поддержке тандема Рауль Хаджимба, Виталия Габня на выборах главы самопровозглашенной республики. Исполняющий обязанности вице-премьера, лидер, входящий в совет партии экономического развития Абхазии, Беслан Будба, уже заявил о поддержке Хаджимба. Подавляющее большинство на заседании было принято рекомендательное решение о выдвижении и поддержке тандема Хаджимба. Руководитель общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию», бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, намерен баллотироваться на пост главы самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщает Абсмэй Пресс.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Напомню, что с вами Александр Касаткин. И другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня народный защитник Грузии, Уча Нанашвили, обратился к конфликтующим сторонам и международным посредникам. Он озвучил несколько рекомендаций, выполнение которых, как он надеется, поможет разрешить многолетние проблемы с освобождением заключенных и будет способствовать прекращению практики задержания людей вдоль административных границ. Подробнее от Олеси Вартанян.
У 44-летней Циры Кучмазовой непростая судьба. Она уроженка Цхинвали, но большую часть своей жизни провела в Харагаульском районе Западной Грузии. В 2000 году после смерти супруга она с малолетними детьми осталась без средств к существованию. Тогда Цира решила переехать к своей пожилой матери в Южную Осетию. Женщина часто ездила в Харагауле на могилу мужа, а также чтобы забрать ту небольшую социальную помощь, которую ей регулярно выплачивало грузинское правительство. У Циры никогда не возникало проблем, пока в мае 2011 года ее не арестовали по подозрению в шпионаже.
Она возвращалась из Харагаули, стояла на повороте в сторону Карели в ожидании транспорта до административной границы, когда возле нее остановился автомобиль полиции. Оттуда вышли мужчины, надели ей на голову мешок и посадили в машину.
Приведены детали истории Циры Гучмазовой в специальном докладе Народного защитника Грузии. Во время допроса Цире предложили признаться в сотрудничестве с российскими военными, для которых, по версии следствия, она делала фотографии разных грузинских объектов. Ее осудили на 8 лет тюрьмы. Цира – одна из 11 осетинских заключенных, чья история попала в специальный доклад Народного защитника. В нем приводится описание дел и грузинских заключенных, находящихся в Цхинвальской тюрьме, а также жителей Гальского и Зугдидского районов, отбывающих наказание за теракты и шпионаж в Тбилиси и Абхазии. По мнению Учи Нанашвили, некоторых из этих людей можно было бы отпустить на свободу. Он призвал представителей конфликтующих сторон рассмотреть такую возможность.
Сейчас принципиально важно, чтобы было найдено хоть какое-то решение. Эти дела нуждаются в дополнительном изучении, и по ним должны быть приняты решения. Это будет способствовать восстановлению доверия с осетинскими и абхазскими народами. Это крайне важный шаг. Кто совершил наиболее тяжкие преступления, это, думаю, совершенно другая тема для разговора.
Сказал народный защитник. Проблема заключенных уже много лет обсуждается на официальных встречах. Но, как отмечается в докладе, переговоры носят лишь формальный характер. Обсуждение сводится к разбору вопроса политического статуса, вместо того, чтобы заняться разрешением насущных проблем жителей конфликтной зоны. Одним из таких вопросов Нанашвили назвал участившиеся случаи задержания вдоль административных границ. Согласно докладу, только за этот год в Южной Осетии было арестовано больше 70 человек. В абхазском направлении число задержаний на 100 больше.
Участившиеся факты арестов вдоль административных линий делают невыносимым быт местного населения и способствуют росту радикальных настроений в людях, что в итоге может стать одной из причин эскалации напряжения и дестабилизации ситуации.
Предупредил Нанашвили. Он призвал стороны отбросить политические разногласия и попробовать найти компромиссные решения в интересах жителей приграничья. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
С официальным визитом в Грузию прибыл сегодня президент Армении. Серж Саргсян уже встретился со своим грузинской коллегой Георгием Маргелашвили и председателем парламента Давидом Усупашвили. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран, подписание Грузии соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом и вступление Армении в Евразийский таможенный союз. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию начался с его встречи с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. На протяжении часа они обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, туризма и, что сегодня является самым актуальным вопросом для обеих стран, экономическое сотрудничество на фоне вступления Армении в Евразийский таможенный союз. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи президента, Серж Саргсян пытался убедить журналистов, что вступление Армении в этот союз принесет выгоду и Грузии.
Членство Армении в Евразиатском таможенном союзе в перспективе даст возможность грузинским предпринимателям осуществить инвестиции в нашей стране. Кроме того, поможет им открыть для себя российский рынок и новые перспективы в регионе.
Георгий Маргвелашвили, в свою очередь, тоже уверен, что вступление Армении в таможенный союз и подписание Грузии соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом дадут новый импульс развитию экономических отношений двух стран. Эксперт Резога Чичеладзе не делает столь оптимистичного прогноза. С экономической точки зрения это лишь благие пожелания, говорит он.
Очень хотелось бы, чтобы было именно так, как говорит президент, но боюсь, что это не очень реалистическая оценка ситуации, потому что таможенный союз создаст определенные проблемы для Грузии. Он уже создал для нас. Например, казахский рынок закрылся для реэкспорта автомобилей из Грузии. Закроется и армянский рынок.
Принять решение войти в состав Евразиатского таможенного союза помогла Армении и Россия. В такой ситуации Грузия поможет Армении понести меньше экономических потерь после отказа от свободных торговых отношений с Евросоюзом, считает политолог Леван Цуцкиридзе.
Мне кажется, Армения пытается не порывать с Евросоюзом полностью, сохранить с ним связи. Поэтому Грузия для нее важна как страна, которая непосредственно соединит ее со свободным рынком Европы. Сейчас они обдумывают, как сделать так, чтобы экономика Армении понесла меньше потерь и какие выгоды она может получить в этой ситуации.
Вице-спикер парламента Грузии Зураб Абашидзе считает, что на добрососедские отношения двух государств не повлияет смена курса Армении, и как будут развиваться экономические отношения, зависит от этих двух стран. Правда, эксперт Резога Чичеладзе придерживается другого мнения. Отныне то, как будут развиваться отношения Грузии и Армении, будут решать Евросоюз и Россия, считает он. Тем временем визит Сержа Саргсяна продолжается. Завтра он встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими представителями правительства страны. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Абхазия живет слухами. Например, в последние дни много говорилось о том, что по кабинетам чиновников самопроглашенной республики якобы ходит большая группа вооруженных людей, которые настоятельно рекомендуют оставить свои должности членам старой властной команды. Наш корреспондент Елена Заводская попыталась разобраться, что в этих слухах правда.
В эти дни абхазское общество всколыхнул кабинетный скандал. Поползли слухи о том, что оппозиционный депутат парламента Кан Кварчия и член Временного народного совета Шамиль Адзенба с многочисленной группой своих вооруженных сторонников, называлась цифра до 30 человек, совершили рейд по некоторым правительственным кабинетам с требованием к отдельным чиновникам покинуть посты и подать в отставку. В частности, называлось Государственное информационное агентство «Абснепресс», недавно назначенное секретарь Совета Безопасности Автандил Гарцкий и министр финансов, а также исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба. В Государственном информационном агентстве «Абснепресс» комментировать эту ситуацию отказались, а Владимир Делба мне сказал: «Комментировать не могу и не буду». Зато Кан Кварчи от комментария не отказался. Он сказал, что слухи сильно преувеличены, никто вооруженным в кабинеты не входил. Вот его версия происшествия.
Гарский мой друг, я всегда могу к нему зайти как к другу. А если вы говорите по Делба, ну я, да, был у Делба. Я с группой ребят заходил к нему. Человек пять было. У меня как депутату есть вопросы. Сегодня вопросы 840 миллионов до сих пор не закрыты. И кто министр финансов до сих пор не отчитался и не может объяснить, куда делись эти злосчастные 840 миллионов. У нас есть переписка официальная, я могу любому показать, каким-то образом расписано 400 миллионов, а 440 миллионов до сих пор он не может объяснить, куда делось. Он говорил, мне приказал президент перенаправить куда-то человека, который выполняет те указания президента, которые разнятся с главным финансовым документом. Если он сознательно это делает, он должен быть ответственным за свои действия, за свои подписи.
Лидер Временного народного совета и депутат Рауль Хаджимба заявил, что никаких требований о смещении директора Государственного информационного агентства «Абснепресс» никто не выдвигал, хотя претензии к его работе, как и к работе АГТРК, есть. В частности, он отметил, что сотрудники государственного телевидения всегда заявляли, что никто в их работу не вмешивается и на них не давит. Однако вразрез с этими заявлениями сейчас они сами обращаются в правительство и к Временному совету с вопросами, что им можно показывать, а что нет. По всей видимости, работать самостоятельно они не могут. Рауль Хаджимба считает неприемлемыми любые варианты давления на членов правительства. Другой представитель Временного совета, депутат Ахрабжани, сказал следующее.
Слухи по поводу того, что приходит, требует, там, выгоняет, наезжает, это инсинуации. Я их комментировать не хочу и не намерен. По заданию никаких организаций никто никуда не ходил и никто ни от кого выдворения не требовал. Было общее решение, и все действия, которые производятся, в том числе и для общественных организаций, в этот непростой период должны быть строго согласованными, коллегиальными. Более того, мы хотим, чтобы именно в этом контексте, в контексте законности, координированности, и согласованность, и вообще вот весь этот процесс предвыборный, посткризисный, он и проходил. За каждым человеком там ходить невозможно, конечно. Но в общем, весь процесс старается держать под контролем. На мой взгляд, на какие-то левые движения, они иногда бывают просто нецелесообразные, неосмысленные и так далее.
Хочется добавить только одно. Для общественного климата в стране было бы куда полезнее, если бы государственные чиновники не боялись озвучивать свои позиции, отвечали на вопросы журналистов и комментировали различные ситуации, когда те приобретают общественное значение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Впервые Центральная избирательная комиссия Грузии определила активность избирателя по гендерному признаку. Посчитала, сколько женщин и мужчин проголосовали на муниципальных выборах 15 июня. В целом выясняется, что половину тех 43% избирателей, которые приняли участие в голосовании, составили женщины. Однако для правозащитников данные ЦИК оказались лишь подтверждением того, что в Грузии вовлеченность женщин в политику и в общественную жизнь находится на очень низком уровне. Тему продолжает Мзия Парисишвили.
29-летняя Цицина Шенгелия была единственной женщиной в Зугдиде, которая решила баллотироваться в местный орган самоуправления Сакребулу как независимый мажоритарный кандидат. Степень магистра по менеджменту и управлению бизнесом, знание нескольких языков, 10-летняя активная работа в гражданском секторе в родном городе. Этот послужной список Цицину сочла достаточным, чтобы представлять в городском совете свой район. Однако в ходе предвыборной программы Цицину обнаружила, что избирателя в Зугдиде интересует не ее программа, программа и потенциал, а нечто другое.
На встречах избиратели спрашивали меня, какая я жена, мама, чья я дочь, какой у меня круг, сколько дипломов у меня. Это людей волновало больше всего. Кандидатам-мужчинам вопросов и требований было меньше. Когда я спрашивала, почему, отвечали так. Он мужчина, он из хорошей семьи, у него хорошие друзья, у него имя хорошего парня, что еще надо? Меня поразило то, что недоверие ко мне больше проявляли избиратели женщины, нежели мужчины.
Тем не менее, Цицину вышла на третье место среди кандидатов, и хотя это и не позволило ей получить мандат депутата в Сакребулу, итогами голосования она осталась довольна. Это дает ей огромный опыт для участия в парламентских выборах 2016 года. В отличие от Цицину, предвыборная гонка для мажоритарного кандидата в горе от грузинской мечты Тамары Тедлиашвили завершилась успехом. Она счастлива, что смогла победить в жесткой конкуренции с сильными кандидатами от других политических сил. Тамара – член, входящий в правящую коалицию партии «Свободные демократы». На предыдущих выборах была юристом в избирательных штабах грузинской мечты. По словам Тамары, ей повезло. Ее партия оценила ее возможности и труд, что в Грузии редкость.
Обычно женщин не выдвигают свои же партии, предпочитая кандидатов мужчин. Но в моем случае было не так. К сожалению, и в обществе пока больше активности проявляют мужчины. И голосовать в нашем регионе Шидакар пришло больше мужчин.
Тамар Тедлиашвили ссылается на статистические данные ЦИК, который впервые в этом году представил гендерную статистику. Из этих данных следует, что в большинстве регионов на избирательные участки приходили чаще мужчины, чем женщины. Если в целом по Грузии процентное соотношение поровну распределяется между избирателями двух полов, то это происходит за счет активности женщин в крупных городах Грузии, особенно в Тбилиси. Однако все эти данные лишь доказывают, что и на этих выборах вовлеченность женщин была сведена к минимуму, говорит глава информационного центра женщин Елена Русецки. В обнародованном ею сегодня исследовании гендерной оценки указано на тенденцию пренебрежения гендерной проблемой со стороны почти всех последних правительств и политических партий в Грузии. По ее словам, на этих выборах было очень мало кандидатов женщин, и самый плохой пример другим партиям подала коалиция «Грузинская мечта». Власти на местах не работают активно, чтобы укоренить равноправие между женщинами и мужчинами.
Это подтверждают и данные ЦИК. Участие женщин в выборах на очень низком уровне, особенно в Аджарии, Шида и Квему-Картле. Там еще силен стереотип, что на выборы должен идти глава семейства, мужчина.
Говоря о неэффективности работы политика в районах, в особенности населенных этническими меньшинствами, правозащитники часто приводят в пример случай, с которым они столкнулись в районе Тетрицхару, Кахетии. Там в селах большинство женщин-азербайджанок думали, что в 2013 году в президенты вновь баллотируется Михаил Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Победа на парламентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Партия «Единая Осетия», выступающая за воссоединение осетинского народа в составе России, вновь подогрела дискуссию о возможном отказе от юго-осетинской государственности. Некоторые российские политологи заговорили о том, что Южная Осетия может войти в состав России до конца текущего года. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в деталях.
Обещание объединить Осетию в составе Российской Федерации принесло Единой Осетии большинство в парламенте. Теперь те, кто поддержал Анатолия Бибилова, ждут от политика действенных шагов. О том, что законодательный орган примет соответствующее обращение к России, говорил в преддверии голосования и Леонид Тибилов. Победители этих выборов пока воздерживаются от конкретики. Партийцы заявляют, что на первом же заседании парламента, который состоится со дня на день, обсудят ситуацию. Какое бы решение ни принял лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов, ему вряд ли стоит опасаться серьезного сопротивления со стороны представителей других партий. Одни готовы действовать незамедлительно, а другие призывают дождаться подходящего момента. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева подтвердила, что она, как и остальные НХАСовцы, готова поддержать курс, определенный президентом.
Конечно, поддерживаю, потому что это курс, который отметил сам президент и Кабинет, и последующий президент. То есть, конечно, наш курс направлен на вхождение в состав Российской Федерации. Референдум проводился, воля и давление народа, она однозначно по этому вопросу стоит, да. То есть ответ и один, он не может меняться, конечно же. У нас разночтение не может быть ни с какой партии. Единственное, что только, конечно, партия Билова, она, конечно, избирательную кампанию на этом устроила. Это необъективные причины, по которым, видимо, пока сейчас не время. Но как только будет, естественно, для этого предпосылки, будет проведен, наверное, референдум повторно, и народ, естественно, даст согласие на вхождение в состав Российской Федерации. Но я не думаю, что это можно сейчас обсуждать, потому что на данный момент нет таких предпосылок. И, естественно, я вижу главной задачей это строительство независимого государства.
Сторонники сохранения юго-осетинской государственности тем временем мобилизовались в соцсетях. Чем громче звучат голоса тех, кто призывает вступить в Россию, тем радикальнее настроение этой группы. Например, один из пользователей Фейсбука пишет на осетинском языке, цитата, «Россия делает с южными осетинами скрыто то, что Грузия сделала открыто». Конец цитаты. Определенный всплеск антироссийских настроений в югостинском обществе наблюдался лишь в 2011 году, когда победу Аллы Джоевой на президентских выборах отменил Верховный суд республики. Многие тогда расценили это как национальное унижение, и они до сих пор винят кремлевских кураторов в грубом вмешательстве во внутренние дела Южной Осетии. Один из последовательных сторонников сохранения независимой Южной Осетии – публицист и ветеран югостинского ополчения Тимур Цхурбати. Он говорит, что, цитата, «нет такого осетина, который был бы против единства Осетии», конец цитаты, но категорически против попыток представить победу Единой Осетии как отражение истинных настроений в обществе. Он указывает на пассивность избирателей и всеобщую апатию. В этих условиях Цхурбати не видит смысла проводить референдум, цитата, «поскольку югостинское население в депрессивном состоянии и проголосует за все, что угодно, полагая, что после вхождения в Россию на них посыпятся все блага». Конец цитаты. Победа Бибилова – результат активной работы среди сторонников воссоединения, убежден публицист. При этом никто не объясняет югоостинскому обывателю выгоды строительства независимого государства, говорит он.
На данном этапе развития я считаю, что независимость Южной Осетии – это подарок, сделанный нам Россией и Богом, и надо следовать по этому пути. Не надо считать российских политиков уровня президента России глупцами. Если бы надо было, они бы нас присоединили. И вся Осетия была бы рада. Тем не менее, в 2008 году, 26 августа, президент России и Государственная Дума России посчитали нужным признать независимость Южной Осетии, а не включать ее в состав России. То есть, когда мы идем против этого, мы фактически делаем ревизию решения политической элиты России на самом высшем уровне. Так. Это значит, подставляем Россию. Это политический аспект.
Похоже, вести диалог с противниками отказа от югостинской государственности новоизбранные депутаты не намерены. Позицию Тимура Цхурбати лидер парламентской народной партии Александр Плиев называет предательской. Он напоминает, что его партия еще 3 года назад собрала 17 тысяч подписей под обращением к российскому президенту о воссоединении осетинского народа. Плиев готов поддержать очередное обращение и сейчас, если его внесет в парламент большинство.
Объединение разделенного народа. Единственная позиция, то ту позицию, которая поддерживает, например, Анатолий Бибилов в этом варианте, что войти отдельным субъектом, мы не поддерживаем. Мы поддерживаем войти в Российскую Федерацию только лишь по одному принципу – соединить разделенный народ.
Сторонники вхождения Южной Осетии в состав России указывают на окно возможностей, открывшееся после крымского прецедента, и говорят, что у осетин наконец-то появился исторический шанс на объединение, которым надо непременно воспользоваться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Грузии ведется активная дискуссия о реформе пенсионной системы. Несмотря на рост выплат пенсионерам за последние 5 лет, он составил 87%. Минимальный размер пенсии отстает от зарплат бюджетных работников более чем в 6 раз. Сократить этот разрыв очень сложно, так как число пенсионеров в стране только растет. По словам экспертов, если не принимать меры, то через несколько лет пенсионные выплаты вообще могут оказаться под угрозой срыва. Тему продолжает наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
Несмотря на то, что с 2010 года минимальная пенсия выросла почти в 2 раза, разрыв между ней и средней зарплатой остается очень большим. Сегодня средний заработок в Грузии составляет около 800 лари, что превышает минимальную пенсию более чем в 5 раз. Что касается работников бюджетной сферы, то здесь разрыв еще больше, так как средняя зарплата бюджетников составляет 1080 лари. Эксперты подчеркивают важность сведения к минимуму разрыва между этими показателями. В развитых странах разница между ними не превышает 50%. По словам социолога Сосо Арчвадзе, Почти удвоение размера пенсии с 2010 года никого не должно вводить в заблуждение.
Первичный уровень был очень низким, и поэтому произошел двойной скачок. Чтобы приблизить минимальную пенсию к средней зарплате, придется ее довести хотя бы до 300 лари. К сожалению, страна в данный момент не располагает экономическими возможностями для таких высоких пенсионных выплат, поэтому необходимо провести радикальные реформы этой области.
По данным статистики, на пенсионное обеспечение в 2014 году выделен 1 миллиард 300 миллионов лари. Это примерно 15% от расходов бюджета. В будущем этот показатель будет только расти. По данным Всемирного банка, с учетом демографических тенденций в Грузии через несколько лет будет очень сложно покрыть пенсионные траты. Ведь средний возраст населения, как и в развитых странах, стремительно растет. Данные Всемирного банка прокомментировал эксперт по вопросам экономики Бессон Намчавадзе.
У нас наблюдается тенденция старения населения. По нашим расчетам, число пенсионеров в год увеличивается на 10%. Если учесть, что правительство на ближайшие 5 лет запланировало рост ВВП всего на 5%, а рост минимальных пенсионных выплат до 220 лари, то, по моему мнению, у государства возникнут проблемы с пенсионными выплатами к 2020 году.
Социолог Зура Путкарадзе говорит, что правительство неоправданно затянуло реформу пенсионной системы. По словам эксперта, будет неплохо, если власти сумеют внедрить смешанную модель пенсионного обеспечения.
В прошлом году правительство говорило о социальном накопительном фонде, однако эта идея так и осталась на уровне разговоров. По моему мнению, Грузия должна ввести такую пенсионную систему, когда к минимальной социальной пенсии будут добавляться накопленные заранее пенсионные взносы. Властям нужно определиться, каких возрастных категорий это коснется и в какие сроки должна быть проведена пенсионная реформа.
По словам эксперта, в настоящий момент при Министерстве экономики создан координационный офис, который разрабатывает будущие контуры реформы данной области. Предположительно, пакет законодательных изменений поступит на рассмотрение парламента уже осенью этого года. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, рубрику «Панорама» слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. Я напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.